Его брюки и рубаха из того же толстого полотна были выпачканы грязью. Он связал шнурки в один, потом внезапно, как кот, вскочил на ноги и сорвал у меня с шеи, сильно дернув висевшую на ней цепочку. Мне, в общем-то, не было больно, но я не смогла сдержать крика. Он замахнулся своей устрашающей ручищей. «Замолчите!» Потом встал, касаясь бритой головой потолка, снял с цепочки золотой медальон и нанизал его на свой шнурок. Это было мое первое в жизни украшение, подарок на крестины. На нем была выгравирована Дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Несмотря на то, что было мало света, мужчина действовал очень ловко.
«Вот так», — сказал он, — «так будет правдоподобнее».
Он велел мне приподнять волосы, повесил шнурок мне на шею, медальоном вперед, и я почувствовала, как он затягивает петлю. Он подтянул ее, чтобы я поняла. Жесткой щетиной он прижался к моей щеке, вынуждая запрокинуть голову назад, и почти дружелюбно прошептал.
«Скоро начнут попадаться люди. Постарайтесь быть на высоте. При первом же промахе я задушу. По-настоящему».
И мы снова поехали. Не могу выразить словами, в каком я была состоянии. Мне хотелось одного — проснуться. То, что мелькало по обе стороны дороги и было знакомо мне с детства, теперь казалось страшным, как ночной кошмар. Меня трясло от холода и лихорадки одновременно. Внезапно на фоне неба вырисовался мост. У въезда двигались силуэты с фонарями в руках. Зажглись прожекторы. Я затормозила. Я чувствовала, как за моей спиной, лежа на полу, мужчина вжался в койку, а его шнурок, скрытый моими волосами, натянулся у меня на шее. Он спросил меня,
сколько их там.
Его голос звучал прерывисто и, как и его руки, ничуть не дрожал. Подъезжая, я насчитала семерых и сказала ему. При свете моих фар и их прожекторов я увидела, что это солдаты в серо-голубой форме и касках, с винтовками, и что они перегородили дорогу двойным рядом рогаток. Их командир подошел ко мне, поднял руку, чтобы я остановилась. Я узнала его, часто встречала в городе. Это был крупный малый с резкими чертами лица, черноволосый, с перебитым носом боксера. Старший унтер-офицер Мадиньо. Он тоже узнал фургон моего мужа. Подошел к дверце, спросил, «Это вы, Эмма?» Нас освещали безжалостные лучи прожекторов, в которых тени казались совсем черными. Да и он сам казался мне нереальным. Он сказал мне,
«Из крепости сбежал заключенный. Вы не видели ничего необычного на дороге?»
Я слегка покачала головой, в основном из-за петли, затянутой вокруг шеи. Но это выглядело как проявление удивления. Я ответила отрицательно. Мой голос даже не дрогнул. Нам на пути никто не попадался. На мне, сидящей за рулем, были только коротенькая нижняя рубашка и белые чулки. Не различая выражения его лица, скрытого тенью, падающей от каски, я чувствовала, что он смотрит на меня как-то недоверчиво. Он спросил меня,
«А где ваш муж?»
Я сказала, «Сзади. Он спит». Я опустила глаза. Сердце билось оглушительно. Не знаю, чего я на самом деле хотела в эту минуту. Чтобы он заметил человека, спрятавшегося под койкой. Или чтобы он дал нам проехать. Я увидела, что его взгляд направлен внутрь фургона. Но лишь на секунду он не стал наклоняться к окну с моей стороны. Снова задержал его на моих голых плечах, при открытых бедрах. Наконец прошептал, хотя я так и не поняла хода его мыслей.
«Конечно, это же у вас была первая брачная ночь».
И он отошел. И снова при ярком свете жестом велел солдатам, чтобы те убрали заграждение. Он сказал мне громко, чтобы скрыть смущение.
«Будьте осторожны, Эмма. Человек, которого мы разыскиваем, просто чудовище».
И, поколебавшись, добавил,
«Насильник и преступник».
Я открыла рот, возможно, чтобы попросить о помощи. Но человек за сиденьем догадался, дернул за шнурок еще сильнее, чем в первый раз. Так что голова у меня резко дернулась назад, и я закрыла глаза. Старший унтер-офицер, я уверен, решил, что это реакция молодой жены, еще не оправившейся после первой брачной ночи, и стал корить себя, что слишком напугал меня. Я тронулась с места, сама не знаю как. Проехала мимо солдат в голубом, по узкому проходу между грузовиком, накрытым брезентом, и рогатками. Двое или трое из них подняли фонари, чтобы посмотреть на меня, а один, увидев банты из белого тюля, украшавший бывшую карету скорой помощи, даже выкрикнул: «Да здравствует новобрачная!» На мосту я набрала скорость. Через минуту незнакомец выпрямился во весь рост у меня за спиной, и я почувствовала, как шнурок скользнул вокруг шеи. Он сказал, освобождая меня:
«Вы хорошая девушка, Эмма. Ведите себя так же послушно, и скоро все будет в порядке».
Я услышала, как он роется в шкафчиках под койками, а потом он внезапно появился рядом со мной, перешагнув через сиденье, с банкой маминых консервов в руках. Он стал есть. Сперва руками, потом рывками запрокидывая банку и вываливая содержимое в рот. Я не видела, что именно он взял, и не чувствовала запаха, так от него разило болотом. Он молча жевал, не отрывая глаз от дороги. Вид у него был не менее невозмутимым, чем у какого-нибудь нотариуса. И поскольку я невольно поглядывала на него, ведя машину, он отвернул от себя мою голову, надавив грязным пальцем на щеку. Опорожнив банку, он приоткрыл окно и выбросил ее на дорогу. Он сказал мне:
«Я ничего не ел со вчерашнего утра. Только несколько устриц, которые смог слямзить. Я разбивал их камнями».
Потом добавил без перехода:
«Скоро перекресток. Поверните направо к Ангулему».
Я испытала некоторое облегчение. После заставы нервы были напряжены, в голове пустота. Я долго выбирала слова, прежде чем осмелиться заговорить. Я знала, что стоит только начать, из глаз брызнут слезы, которые я изо всех сил сдерживала, и он увидит, что я глупая, слабая и боюсь его. Чтобы скрыть это, я стала всматриваться в темноту, стараясь разглядеть что-то в свете фар. И сказала: «А почему бы вам не оставить меня здесь и не поехать дальше одному? Если вы сами сядете за руль, получится быстрее». В моем голосе все-таки прозвучали жалобные нотки, и слезы внезапно затуманили глаза. Он ответил, даже не посмотрев на меня:
«Не говорите ерунды, не знаю».
Мы углубились в Шарант. Либо он хорошо знал эти места, либо изучил по карте перед побегом. Я молчала, а он дремал или делал вид, и только открывал глаза, чтобы сказать мне, куда повернуть, но так и не сообщил, куда именно мы едем. Постепенно я догадалась, что мы не едем никуда. Казалось, он только хотел проезжать спящие деревни, нарушать их тишину. Движения ночью в те времена почти не было, особенно на небольших дорогах, по которым я ехала. Нам навстречу попалось всего две машины, но оба раза, видя их приближение, он протягивал руку к рулю и, как сумасшедший, нажимал на клаксон, потом с довольным вздохом возвращался на койку. Ни у него, ни у меня не было часов, но он хотя бы мог наклонить голову и взглянуть издали на часы на фронтоне церкви. В какой-то момент, внимательно посмотрев на меня, он сказал на удивление теплым голосом:
«Ладно, через полчаса где-нибудь остановимся, и вы сможете поспать».
Но этого не случилось. Через несколько минут на лесной дороге мотор несколько раз захлебнулся и заглох. Кончился бензин. Мы стояли на пологом склоне, и он крикнул, чтобы я продолжала двигаться вперед. Ниже он неожиданно велел мне свернуть на грунтовую дорогу, ведущую в лес. При свете фар мне показалось, что мы разобьемся. Когда фургон, который так трясло, что я подскакивала на сиденье, наконец остановился, мужчина выглядел разъяренным. Думаю, он винил меня в том, что я не предупредила его, что бензин подходит к концу. Но я бы тут же ему ответила, что об этом даже понятия не имела. Я была настолько вымотана, что уже не слушала, что он говорит. Мне только хватило сил положить голову на руки, держащий руль, и заснуть. Мне показалось, что он сразу же начал меня будить, но когда я открыла глаза, уже рассвело. Мужчина стоял снаружи возле моей двери. Черные проницательные глаза, многодневная щетина, лысый череп и одежда каторжника, вымазанная грязью. Кошмар продолжался. Он сказал, что я проспала 3 часа, и он тоже поспал. Я повернула голову, чтобы взглянуть на любовное гнездышко. Все вперемешку валялось на полу: еда, одежда, мои кастрюли, все-все. Я смотрела на это сквозь слезы ярости. Но он не пошевелился. Он сказал, как будто это было абсолютно естественно.